Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и тема у нас сегодня очередная животрепещущая, и животрепещет она в последние 120 лет, подобно кусту, горит и не сгорает. Это тема иных языков. Стала она актуальной, потому что во многих общинах она ставится краеугольным камнем. Многие говорят о том, что без того, чтобы человек имел дар иных языков, у него не будет спасения, он не крещен Духом Святым, он не причастен Церкви. И так далее. Богословие на этот счет возникает разное. А мы с вами попытаемся разобрать и историю самого вопроса, откуда есть пошли иные языки, кто и когда на них говорил. Ну и, разумеется, мы попробуем разобрать Писание, что говорит Писание об этом, как его понимать, и как его понимали, и как его понимают сейчас. Начать нам придется очень издавна. Мы не будем касаться до происторических каких-то времен. А вот первое историческое свидетельство о говорении на языках содержится у древнегреческого философа Платона, который жил в IV веке до нашей эры. Платон рассказывает о дельфийских жрецах, о том, что в Дельфии были оракулы, были женщины, которые входили в экстатическое состояние и пророчествовали. Пророчествовали они неким бормотанием, некими непонятными фразами. И при них всегда находились толкователи и истолкователи, которые объясняли спрашивающим ответы на их вопросы. Платон говорит о том, что всякое пророчество не дается человеку рациональному. Оно, по мнению Платона, и заранее дается людям, которые способны входить, отрекаясь от рационального ума, в такие экстатические состояния. Помимо Платона, который в этом деле столб, мы находим массу подобных свидетельств и у Плутарха, и у других греческих писателей, вплоть до веков нашего времени уже, о том, что есть пророчицы, сивиллы, оракулы всевозможные, которые говорят странным языком, каким-то непонятным бормотанием, и при которых есть, соответственно, истолкователи, которые толкуют их непонятную на первый взгляд речь. Все это, разумеется, происходит до пришествия Машеха, вне церкви, и мы не можем говорить о том, было ли явление в церкви явлением, похожим на эти языческие проявления культа. То, что мы знаем, что часто, но не всегда, крещение Духом Святым сопровождалось говорением на каких-то непонятных языках или проявлением иных языков, которые, например, в первом случае, в самый первый случай, в Пятидесятницу, были иностранными языками. Никто из присутствующих не слышал неразборчивую речь. Люди слышали говорение каждый на своем языке. В какое-то время после апостольской церкви дар этих языков был неизвестен. Мы видим, что святой Августин говорит о том, что такие языки – это именно говорение на языках иностранных. И оно было дано церкви на первое время, а теперь оно не нужно, по мнению святого Августина. И не нужно оно потому, что теперь церковь распространилась, Евангелие уже проповедуется на многих языках, и такой дар перестал быть необходимым. Все и так, по мнению Августина, проповедовано. Вместе с тем существовала также секта монтанистов во II-III веке, а может и до V века дожила, церковь, в которой проповедником был Монтан, которого называли святым. У него было две спутницы, и он действительно ходил и проповедовал довольно странное Евангелие. При этом одним из знамений было то, что его ученицы или его апостольши действительно говорили тоже на каком-то непонятном языке. Монтан проповедовал то, что ему и только ему дан тот самый Утешитель, Святой Дух, которого Иешуа обещал в Евангелии от Иоанна, что он единственный святой, и он единственный, кто наделен, соответственно, Духом Святым. Он собирался и пророчествовал о том, что он восстановит Иерусалим, построит новый Иерусалим, собирался это делать на территории современной Турции, в городах Петуза и Тимпоне. Ну, насколько мы знаем, трудно оценивать его пророчества, но мы видим просто, что они не сбылись. Это достаточный ответ на вопрос о том, каким пророком он был. Он проповедовал скорейший приход Машеха, говорил о том, что нельзя вступать в брак, и призывал разводиться тех, кто в браке находится. Монтанисты просуществовали не так уж долго, несмотря на весь их энтузиазм и харизму, и вскоре движение исчезло. Так как писание, как проповедники этого движения выступали за отмену брака, естественно, некого было воспитывать в этой вере, и учеников новых перестало появляться, так движение сошло на нет. Спустя много веков, в 17 веке в России появились так называемые хлысты. Это еще одна христианская секта. Эти христиане верили, что есть две части мира. Первая – это духовный мир, он создан Богом, а материальный мир создан сатаной. Они веровали, что Бог, причем именно Бог Цаваот, вселился в христианина Даниила Филипповича, Филиппова, и он стал проповедником вот этой новой веры, веры хлыстов. Стали они называться хлыстами, потому что они проповедовали самобичевание до введения в экстаз, то есть попросту брали хлысты и секли семьями, впадая в экстаз, и в этом экстатическом состоянии тоже говорили на иных языках и пророчествовали. Ну, к сожалению, мы не можем ничего судить об этих пророчествах, потому что по большей части они до нас не дошли. Но мы можем сказать, что они проповедовали отказ от аскетизма, также отказ от брака и разные другие вещи, однозначно противоречащие Писанию. После 17 века мы почти не видим проявлений говорения на иных языках, и нам придется перенести в конец века 19. В конце 19 века жил да был в Соединенных Штатах человек, методистский служитель, звали которого Чарльз Фокс Парлем. Жил он и веровал, старался угождать Всевышнему, но постоянно ощущал, что его религиозная деятельность, его жизнь с Богом нуждается в чем-то, чему-то ему постоянно не хватает. Он читал Библию, видел, как меняется жизнь новых первых христиан, которые только приходят к Богу, и не замечал в себе подобных изменений. Видимо, он догадывался, что первые христиане обладали какой-то таинственной силой, или обладали каким-то таинственным знанием, которое их преображало, а у него самого такого знания не было. Он понимал, что одному человеку самоделке не дойти до таких знаний. И для того, чтобы получить такие знания, он приехал в Топик, в город Топик, в штате Канзас, снял там небольшой дом, даже отчасти недостроенный, который строил человек по имени Джек Стоун. Это был очень такой необычный, уродливый, на взгляд многих, дом. Поэтому дом этот назывался «Причуда Стоуна». И так получилось, что его просто можно было дешево арендовать. И вот этот молодой увлеченный человек, увлеченный служитель Господа, обосновал школу, которая называлась «Школа изучения Библии», куда собрал людей, которые так же, как и он, ощущали какой-то изъян в своей жизни со Всевышним, пригласил всех туда на учебу, и в этой школе оказалось около 50 человек. Они целый день, как это делается в еврейской ешиве, я не думаю, что они подражали еврейской ешиве, но так получилось, они изучали Писание. Между тем они и вели фермерский образ жизни, у них были коровы, скот, и жили они, старались жить, во всяком случае, на самообеспечении. В конце 1900 года, в декабре, Пархем собирался в трехдневную поездку в Тексас, и он попросил своих учеников, чтобы в его отсутствие они изучили книгу «Деяний» и посмотрели, и попытались найти тенденцию, когда каждый раз, когда происходило схождение Духа Святого на людей, какое общее явление, объединяющие все эти события, можно было бы найти. Когда он вернулся, он застал своих учеников в невероятном возбуждении и воодушевлении и, разумеется, спросил, по какому поводу они шумят. И ученики рассказали ему, что они таки нашли общий знаменатель для всех случаев, когда происходило снисхождение Святого Духа на людей. Этим общим знаменателем стало, на их взгляд, говорение на иных языках. И под иными языками они подразумевали уже не иностранные языки, а то самое бормотание, на первый взгляд нелепое, о котором мы говорили раньше. Они привели ему несколько примеров, вернее, они перевели ему 5 примеров. Первый пример о том, что апостолы из Иерусалима пришли к самаритянам, послали к ним, точнее, Петра и Иоанна, которые помолились о них, наложили на них руки, и когда они возложили духа, в них руки все увидели, что они приняли Святого Духа. Не только апостолы увидели, но был там еще Шимон Маг, который, увидев, что апостолы своими руками умеют делать такие чудесные фокусы, принес им деньги. Ну, мы помним эту историю, я не буду вам пересказывать Писание. Был случай в Дамаске, когда Павел по дороге в Дамаск принимает крещение, кается, и Анания возлагает на него руки. И Павел исполняется Духа Святого, отпадает от него чешуя глаз, он подозревает креститься. Случай был с семьей Корнилия, когда апостолы увидели, что присутствующие говорят языками. И 5-е событие это в Эфесе, когда Павел находит учеников, которые еще не слышали о том, что можно принимать Духа Святого, Павел снова возлагает на них руки, и они говорят иными языками. Ну и, разумеется, самый первый случай, который мы пропустили, это случай Пятидесятницы, когда это 2-я глава Деяний, апостолы говорят иными языками. Пархем был готов разделить воодушевление окружающих, но сказал, а ведь в случае с самарянами и в случае с Павлом мы не видим говорения на иных языках. То есть из 5 примеров, которые привели ученики и в которых они хотели найти общий знаменатель, в 2 случаях, во всяком случае, он, этот общий знаменатель, явно не работал. На это ученики ответили Чарльзу Парнему так. И сказали, ведь должен же быть что-то, должен же был Шимон что-то увидеть, чтобы принести деньги и захотеть купить. Видимо, произошло какое-то знамение, которое привлекло Шимона настолько, что он решил потратить довольно большие деньги на то, чтобы тоже приобрести такую фишку. И в случае с Павлом, сказали ученики, почему бы ему тоже не заговорить языками. После этого Парнем решил попробовать. Он сказал, интересно, что получится, если мы завтра утром соберемся и с самого-самого утра будем молиться, чтобы Бог дал нам Святого Духа и дал нам вот это говорение на языках. Ответит ли Бог на нашу молитву? На следующий день, в 7 утра, они собрались у себя в этом недостроенном особняке и стали молиться с самого утра. Примерно после 18 часов, то есть в 6 вечера, когда молитва осталась неотвеченной, одной из присутствующих женщин, ее звали Анетта Озман, студентка, ее посетила озарение. Она подумала, что всякий раз, когда происходит говорение на иных языках, Дух Святой передавался через возложение рук. И, подумав так, она подошла к Чарльзу Парнему и рассказала ему то, что ей открылось, и попросила его возложить руки. Парнем без особого воодушевления возложил на нее руки и помолился, и действительно из Анетты Озман полился какой-то речевой поток непонятной речи. Тут же ученики стали возлагать друг на друга руки, и все постепенно заговорили языками. Это было 31 декабря 1900 года, 7 часов вечера. Если посмотреть на еврейский календарь, это день поста, день, когда евреи постятся, в том числе и потому, что в этот день Тора была переведена на греческий язык, то есть была оторвана от своего первоисточника и дана народам, потеряла свой оригинальный смысл. В этот день определили пост. Но, возможно, это совпадение, просто давайте это совпадение отметим. Парнем действительно стал путешествовать и проповедовать то, что ему открылось. Проповедь его встречалась без особого энтузиазма. После первого же турне проповедей, вернувшись к себе в Канзас, он обнаружил, что и особняк его продается. Скоро они оказались изгнанными, и, можно сказать, с той поры Парнем путешествовал, так и не был принят христианским истеблишментом того времени. Всю свою жизнь он провел в путешествиях, в попытках убедить людей в правильности своего пути. Хотя, конечно, этот дар, это говорение на языках распространялось, несмотря на противодействие. Несмотря на то, что Парнема неоднократно обвиняли в гомосексуализме, говорили против него и то, и прочие наветы, мы не знаем их подлинности. А взглядах Парнема можно еще сказать наверняка, что он был членом российской террористической организации «Ку Клукс Клан». Это не навет, это уже, к сожалению, факт. С другой стороны, он помогал Теодору Герцлю, он очень поддерживал Теодора Герцля в его желании построить еврейское государство. Он также разделял идею о том, что все англосаксы, все англичане и все индорийцы, они остатки 10 колен, которые когда-то были изгнаны из Израиля. Человек был многоплановый, и со многими его позициями можно было бы поспорить. Собственно, с той поры постепенно разгоралось движение говорения на иных языках. Уже много позже, в 70-х годах, оно было поставлено именно, как мы, то, с чего мы начали, во главу угла в отношении спасения. Стали говорить, что если нет крещения Духом Святым, нет говорения на языках, то человек, соответственно, и не спасается. Это история. Разумеется, мы все знаем те места Писания, на которые опираются как сторонники говорения на языках, так и противники его. И любой человек, который довольно давно в теме, может привести аргументы и за, и против. Все эти споры уже много раз споренные, и совершенно не хочется повторять аргументы той или иной стороны, и я не для того затеял этот разговор. Можно внести ясность по паре вопросов. Первый – это ангельские языки. В еврейской традиции ангельским языком было принято называть иврит, потому что считалось, что ангелы говорят между собой на языке иврит, и, соответственно, Тора дана на языке иврит, Всевышний обращается на языке иврит, первый Адам говорил на языке иврит, и таким образом иврит считался ангельским языком, или относился к группе ангельских языков, как по мнению евреев Малой Азии, вместе с греческим языком. Поэтому, когда говорят «говорить на языке ангелов», евреи подразумевали именно «говорить на иврите». Вполне возможно, что Шимон Волхв увидел этот именно дар у тех, кто получил Духа Святого. По другой версии, ангельскими языками назывались языки, которые каждый народ понимает на своем языке. Первый раз это явление было во время дарования Торы. Считается, что весь мир замер, и в каждом народе слышали 10 заповедей, звучащие на своем языке. Да и Тора потом была написана на 70 языках, которые означают языки всех народов. То есть способ говорения, при котором любой человек понимает твою речь на его родном языке, тоже назывался ангельским языком. Поэтому мы можем предположить, что вот это говорение на иных языках подразумевало собой говорение на иврите или говорение таким образом, что всякий понимает тебя на своем родном языке, как это мы видим в Пятидесятницу. Второе, о чем бы хотелось бы рассказать, это существующее у среди евреев такое понятие, как нигун, или напев без слов, без внятных каких-то слов, просто пение бессловесное на определенную мелодию, которая тоже призвана ввести человека в экстатическое состояние. И это пение молитва, пение медитативное, оно тоже способно быть воспринято как иные языки. То есть мелодичное напевание без слов может тоже быть принято как говорение на иных языках. Вот вам несколько способов воспринять это как иностранный язык, как язык иврит, как язык без словесного пения и как то явление непонятного языка, состоящего из повторяющихся слогов, которое мы видим в сегодняшней харизматической церкви. Какое явление было распространено в церкви апостольской, мы не знаем. Но если мы говорим о том, что может быть истолкователь, то, наверное, этот язык можно было как-то истолковывать. Чего мы не видим в Писании и чего мы не видим в еврейской традиции, так это конкретные просьбы о конкретном даре. Мы исходим из того, что Бог, Он безгранично щедр, безгранично мудр и безграничен в возможностях. Павел призывает нас ревновать о дарах больших, то есть желать снискать больше милости в глазах Всевышнего, чтобы получить большие дары. Так и Иешуа говорит, что тот, кто справляется с тем, что имеет, тот получит больше. Мы же занимаемся часто письмами Дедушки Мороза. Мы просим у Всевышнего или у Иешуа получить какой-то конкретный дар. Обращаемся к нему с просьбой получить именно дар языков. Между тем, Павел перечисляет много других даров, и однозначно этот список не ограничивает Всевышнего в возможности эти дары делать. Из Писания и из истории мы видим, что иные языки не всегда могут быть критерием истинности. Мы видели и знаем из Писания, что Бог может послать духа лживого, что масса пророков, которые обычно пророчествовали Слово Божие, могут ввести царя в заблуждение. Дух встает пред Богом и говорит: «Я сделаюсь духом лживым в устах пророков». От чего это происходит? От того, что грех препятствует человеку воспринимать истинное пророчество. Когда мы говорим о говорении на языках, простите за тавтологию, мы просим Всевышнего открыть нам дверь в мир иной, открыть дверь в мир духов, если угодно. А духи, они, как мы знаем, бывают разные. И вот, открыв эту дверь, мы словно открыли дверь поезда, где мы приезжаем, где мы стоим, там мы и открылись для духов. Поэтому и древние шаманы, и всевозможные волхвы различных богов действительно говорили языками. Они действительно получали это экстатическое состояние из общения с духами. Просто духи бывают разные. Мы видим, к сожалению, сколько лжепророчеств возникает среди нас. Мы видим многочисленные пророчества, которые с помпой объявляются, и потом выясняется, что они ничто. Мало того, эти люди так и продолжают пророчествовать, как и пророчествовали. Из этого мы видим, что духи пророчества бывают разные. Бывают лживые духи пророчества и пророки, которые вводят в заблуждение. Точно так же мы можем, не только можем, но и должны предположить, что бывают разные духи, которые дают говорение на языках. И открытость этим духом, умение говорить на языках, говорит только о том, что телефонная связь с духовным миром налажена, но она может не быть неупорядоченной. Люди могут попадать в плен тем, что они установили связь с духами нечистыми. И что же может являться критерием говорения на языках? Критерием крещения Святым Духом – поступки человека, его дела, его внутренний мир. Если внутри меня гнев, если внутри меня возмущение, если внутри меня злоба, о каком крещении Духом Святым может идти речь? В делах, в конкретном общении, в конкретных состояниях, в конкретных реакциях и проявляется то, что действительно во мне. А говорение на языках – это бонус, это прибавление, это индикация в духовном мире того, что я. Ангельская речь, ангельское пение всегда вызывало чувство эстетического наслаждения. Мы даже говорим, поет как ангел, слышит ангельскую речь и так далее. Многие пророки, описывая ангельское пение, переживание общения с ангелами, говорили о том, что ангелы прекрасны видом, и описывали восторженно их пение. Сегодня, когда мы слышим говорящих на языке, это не всегда выглядит ангельски. Иногда это отпугивающая речь. Внешне неверующий человек не только подумает, что мы беснуемся, но и реально может испугаться, услышав такое говорение. Поэтому, когда мы открываем окно для общения с духами, нужно прежде всего оценивать наше состояние. Не спешите выпрашивать у Всевышнего этого дара. А иногда человека просто заставляют заговорить языками. Ему кладут руки на плечи, наседают усиленную молитву, подталкивают его к этому. И тогда он из вот этого давления попадается в руки первому попавшемуся духу, который начинает нести через него всякую тарабарщину, никак человека не меняя, ни к чему его не изменяя, не преображая, и успокаивает его тем, что у тебя, братишка, хорошее отношение со Всевышним. Ты свят, ибо ты крещен Духом Святым, ты возрожденный христианин, ибо вот-вот ты же говоришь языками. А еще говорит, это, на это не твоим именем мы исцеляли, и отойдите от меня, я никогда вас не знал. Горе тому, кто услышит такое. Подводя итог, я могу сказать, что все эти описанные явления, они действительно могут происходить в церкви. Я верю, что они и поныне существуют в современной церкви. Многие люди действительно говорят иными языками, это служит к исцелению. Я слышал много верных свидетельств тому. Вместе с тем, нельзя выводить говорение на языках как какой-то один единый критерий святости. Даже чудотворство не может становиться святостью. В истории мы видим, что и язычники, и еретики, и даже злодеи говорили языками. Это не критерий ничему, кроме как открытости человеку в мире духов. А с какими духами этот человек общается, это еще вопрос. Можно сравнить с человеком, который говорит, я хороший, потому что я имею друзей. Мы ему говорим, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Скажи мне, каким духом ты говоришь иными языками, я тебе скажу, кто ты. А как я это узнаю? По твоему поведению. Потому меняешься ли ты? Становишься ли ты лучше? Делаешь ли ты лучше мир? И посмотрите на людей, которые много лет говорят языками, а сами с этими языками топчутся на одном и том же месте. Они ни во что не преображаются, они не становятся лучше. Это основной критерий. И здесь с ними произошла беда, потому что, ища святости, они попали в капкан. И они убеждают себя, что у них все хорошо со Всевышним, потому что они говорят на языках. Это большая беда. Поэтому самое опасное – это ставить языки в критерии святости, в критерии спасенности. Никакой святости и спасенности языки не дают. Это дар Всевышнего для самосовершенствования и совершенствования окружающего мира. Если это не служит ни нам, на совершенствование, мы не имеем плодов, ни миру, то стоит переосмыслить, можно и нужно ли поискать этот дар. Обратиться со Всевышнему еще раз и спросить, от него ли этот дар, все ли у меня правильно, с тем ли духом я общаюсь и тем ли духом я живу. Иначе будут возникать и болезни, и страдания, и многое другое. С другой стороны, категорически нельзя отвергать любой дар говорения на языках и говорить, это не мое, и отказываться, не хочу это принимать. Мы должны быть служителями Всевышнего и принимать от него то обмундирование и то оружие, которое он нам дает. Нужно только убедиться, что это именно он. Поэтому я не могу говорить против языков, зная, что есть те, кто этими языками пользуется к добру. Даже если таких остается меньшинство, языки нельзя отрицать, так что можно и поругаться с Богом и с Духом Святым, совершая такое. Я просто говорю о том, что не всякому духу верьте и не всяким языкам верьте, потому что языки, они бывают от разных духов, не только от Духа Святого. И каждого человека, который говорит на языках или хочет получить этот дар, я призываю перепроверить себя, проверить, с тем ли духом он связан, как он изменился, как он изменил мир через говорение на языках. Если будет доброе свидетельство, то и слава Богу. Я сделаю здесь акцент и попробую подчеркнуть. Я призываю проверить себя. Я предупреждаю от тех, кто захочет из бревна в своем глазу сделать палочку-обличалочку. Просверлить в нем дырочку и вставить увеличительное стекло, чтобы грех других был больше виден. Никакой палочки-облучалочки, никакой палочки-отлучалочки, не обличалочки. Только самого себя можно и нужно проверить. Только о самом себе мы можем знать. Разумеется, речь не идет о тех, кто открыто ведет себя преступно, и нужно здесь говорить о преступном поведении. Но проверяйте прежде всего самих себя. Ваша проверка, насколько вы говорите языками, или почему вы не говорите языками, должна получить ответ не как обличение других, а именно как самопроверка. Вот это коротко то, что я имел сказать и рассказать о говорении на языках. Спасибо вам. С вами был Александр Блин. Спасибо, что вы меня слушаете.